Сашкин молодой организм довольно быстро справился с последствиями пожара. Инна, к тому же, сделала все возможное, чтобы достать для сына и матери необходимые медикаменты. К тому времени, когда Сашку и тещу выписали из больницы, Андрей полностью устранил все последствия былого пожара. Кухня вновь сверкала белизной стен и новых шкафчиков. Сашка очень хотел, чтобы бабушка осталась у них подольше. Но она, мучаясь угрызениями совести, не согласилась. И вскоре после выписки уехала домой. Андрей заметил, что сын все больше уходит в себя. Свободное время он проводил в своей комнате или перед телевизором. И ни его лучшему другу, ни Андрею не удавалось вытащить его на улицу, несмотря на то, что началась весна, и других детей невозможно было удержать дома. Андрей не раз замечал, как Сашка на мгновение задерживался перед зеркалом, рассматривая оставшиеся на лице шрамы. Затем решительно отворачивался и застывшим взглядом проходил мимо родителей к себе. Андрей пробовал объяснить сыну, что внешний вид далеко не самое главное в жизни человека. Но у него всегда оставалось ощущение, что эти слова уходят в пустоту. Похоже было, что и Инна никак не могла смириться с новым видом Сашки. Андрей замечал, что она всякий раз слишком быстро отводит взгляд от лица сына, что, к сожалению, не ускользало от внимательных глаз мальчишки. Поэтому он решил поговорить с женой об этом. И она призналась ему, что безобразные шрамы и отчужденность Сашки доставляют ей много неприятных минут, и что она просто не способна справиться со своими чувствами. Через некоторое время Инна сама впервые заговорила о том, что, может быть, им стоит подумать о совместном ребенке, поскольку материально они обеспечены, и один ребенок не ребенок. Андрей всеми силами постарался убедить жену в том, что это для нее самый лучший способ, чтобы уйти от неприятных переживаний. Внутренне он торжествовал. Неожиданно осуществилась его давняя мечта иметь собственного ребенка. И этот шанс он так просто упускать не собирался. С этого времени все в семье закрутилось вокруг еще не родившегося, но такого желанного нового члена семьи. Инна мечтала о дочке. Андрей же был настолько счастлив в своем отцовстве, что ему было все равно, кто родится. Мальчик ли, девочка ли. Главное – его ребенок. Инна с самого начала стала беспокоиться о необходимых детских вещах. Андрей в первую очередь волновался о здоровье будущего малыша и поэтому задумал обзавестись дачей, чтобы на столе всегда были живые витамины. Однако дело это оказалось совсем непростым. При всем старании ему не удалось приобрести дачный участок. Андрей совсем было расстроился. Но потом ему на ум пришла тетка Лина. Ведь 2 с небольшим года назад он сам помог ей купить домик с приусадебным участком. Тетка Лина сразу сказала, что огородом заниматься не будет, годы не те, да и желания нет. Тогда его это мало волновало, но теперь он спешно разыскал свою престарелую родственницу. Тетка Лина явно обрадовалась нежданному гостю и, видимо, нечасто баловали ее посещениями. Она пригласила Андрея в опрятную, но полупустую комнату, где кроме кровати, шкафа и стола со стульями практически ничего не было. На подоконнике стояло несколько горшков с цветами, а на стене над столом висел горный пейзаж в рамке. На фоне голубого неба были написаны слова: «Господь – крепость моя и щит мой» – Псалом 27:7. Через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату Андрей увидел сложенные штабелем доски и множество березовых чурбанов. Он подумал, что странная старушка. Ненужную ей комнату используют вместо дровяного сарая. За разговорами и чаем время прошло незаметно. Тетка Лина мало говорила о себе, но с интересом слушала Андрея. А новости накопилось порядком. Когда Андрей заговорил о даче, она сама предложила ему разработать ее огород. Кроме маленького клочка земли, на котором она выращивала немного овощей и зелени, огород зарос бурьяном. Вместе они прошлись вдоль теткиных грядок с луком и щавелем. Для остальных овощей время еще не наступило, но копать огород было самое время. Поэтому Андрей, прощаясь, пообещал тетке Лине в ближайшие дни вплотную заняться огородом. Через день Андрей появился в огороде с лопатой, граблями и рабочими рукавицами. Хотя время скопки огорода уже сильно поджимало, Сашку он так и не смог уговорить поехать с ним. В первую очередь Андрей собрал граблями прошлогоднюю траву и запалил костер. Ветра не было, и дым от костра поднимался столбом в голубое безоблачное небо. Пахло весной, костром и детством. Затем он начал перекапывать землю в самом дальнем углу огорода. Несмотря на то, что земля несколько лет не обрабатывалась, копалась относительно легко, и работа быстро продвигалась вперед. Тетка Лина иногда выходила ненадолго к Андрею, но потом опять уходила доваривать обед. Он чувствовал, что ей нравится о нем заботиться. На соседнем дворе почти безостановочно лаяла сидящая на цепи собака. Несколько раз во двор выходил высокий сухой старик. Его окрик на короткое время успокаивал дворнягу. Затем она с прежней яростью начинала рваться к Андрею. Наконец старик запер ее где-то в сарае, а сам подошел к Андрею, копавшему землю теперь рядом с его забором, и спросил: «Если не секрет, сколько вы, молодой человек, берете за огород?» «Чего беру?» – не сразу понял Андрей. «Да я думаю, если недорого, то я б с тобой договорился и мой огород вскопать. Самому-то мне почти не под силу уже. А ты быстро копаешь. Ишь, какой кусок за пару часов перевернул!» «Теперь понял, что вы имеете в виду», – ответил Андрей. «Только я для себя этот огород копаю. Хозяйка мне родственница, вот и позволила засадить землю, которой сама не пользуется». «Ах, вот что! Значит, так сказать, соседями будем? И меня тут дедом Степаном кличут». «Да, а я-то размечтался. Нет, мне мой огород самому нужен. Пенсия маленькая, так что с огорода жить приходится. Пойду тогда, не буду отвлекать от работы. А может, знаешь кого, кто по дешевке помог бы, а?» Андрей только плечами пожал. Он и вправду не знал, кто бы взялся за такую работу. В былые времена он сам не отказался бы немного подзаработать, а сейчас даже Сашка не стал бы таким образом зарабатывать себе на мелкие расходы. Все его желания и без того исполнялись родителями. А о других людях, как выяснил для себя Андрей, он знал, на удивление, мало. Даже не всех соседей по подъезду он знал по имени. А об их заботах и проблемах и того меньше. К обеду Андрей уже вскопал треть огорода и был доволен сделанной работой. Настроение было почти праздничное. Не менее праздничным оказался и обед, приготовленный теткой Линой. Неожиданным для Андрея было только то, что она перед едой предложила помолиться. Прежде она этого не делала и вообще никогда не упоминала о вере. Тем сильнее она напоминала ему теперь его бабушку. Те же натруженные морщинистые руки, седые волосы и добрые светло-серые глаза, как бы смотрящие куда-то глубоко в душу. После обеда Андрей искренне поблагодарил ее. «Спасибо, было очень вкусно, совсем как в детстве у бабушки. Голод – лучшая приправа. А ты наработался и проголодался. Вот тебе и показалось таким вкусным», – усмехнулась старушка. Однако ее лицо сияло от заслуженной похвалы. И опять она настолько напомнила Андрею его бабушку, что он не удержался и чмокнул тетку Лину в щеку. Поздно вечером Андрей докопал и заборонил последний клочок огорода. За работой и воспоминаниями день пролетел незаметно, но сделано было действительно очень много. И Андрей, несмотря на усталость, был чрезвычайно доволен собой. Приехав домой, он сразу же исчез в ванной, чтобы смыть осевшую на нем за день пыль. Теплая вода и усталость сделали свое дело. Андрей расслабился и уснул в ванне. Разбудил его телефонный звонок и голос жены, говоривший кому-то. «Сейчас посмотрю. Больше часа уже сидит в воде и, наверное, как всегда, читает. Через пару минут он тебе перезвонит. Ну, пока». Тут же раздался стук в дверь и вопрос Инны. «Андрей, ты там никак уснул? Сколько еще можно сидеть? Женька второй раз звонит. Я ему сказала, что ты сейчас перезвонишь». Наскоро обмывшись, Андрей вышел из ванны. Он уже уютно расположился около телефона и говорил с Женькой, когда до его слуха долетело ворчание жены по поводу неубранной ванны. Женька, услышав о даче друзей, тоже загорелся желанием обзавестись таковой. А когда Андрей сказал, что обратил внимание на соседний участок, также заросший бурьяном, Женька попросил узнать, нельзя ли его арендовать. Андрей пообещал разузнать у тетки, кому принадлежит участок, и по возможности поговорить с его хозяином. На следующий день Андрей пожалел, что слишком быстро вскопал огород. В его отвыкшем от физического труда теле болела, казалось, каждая мышца. Вместо того, чтобы, как он задумал, проехаться по знакомым дачникам и набрать различные рассады для огорода, он до обеда провалялся в кровати с книжкой. И только когда Инна, пересмотрев все утренние и воскресные передачи, позвала своих мужчин обедать, Андрей, кряхтя как старый дед, выбрался из-под одеяла. После обеда пошел дождь, и Андрей решил провести остаток выходного дня дома. Сначала он попытался поговорить о своих планах с Инной, однако она была так увлечена фильмом, что Андрею поневоле пришлось оставить ее в покое и отправиться в Сашкину комнату. Сашка встретил его с недовольной гримасой, но Андрей сделал вид, что не заметил этого. Присев на диван рядом с сыном, он спросил: «Как у тебя дела в школе, Сашок?» «Давно мы с тобой не говорили. То у меня времени нет, то тебе некогда».
«Нормально».
«Нормально – это как? Оценки нормальные или учебный год кончается? Как ты думаешь, обойдется без тройков?
Не знаю.
А кто знает? Может быть, твой дневник знает? Где он у тебя?
В школе.
Ясно. Ну, а летом чем думаешь заняться? Может, тебе путевку в лагерь взять?
Что я там потерял?
До сих пор ты по 2 сезона проводил в лагере и был доволен. Почему сейчас такой тон? Никак дождь тебе сегодня настроение портит?
Подожди, солнце выглянет, и ты по-другому запоешь.
Только если мы сейчас о путевках не позаботимся, потом поздно будет. Не маленький ведь, сам понимаешь.
И я сказал, не поеду.
А что ты один будешь дома делать? Я на работе, мать на работе. Вот мне удовольствие переживать, где ты будешь носиться.
С такой физиономией по улицам не носятся,
буркнул Сашка в ответ.
Это ты брось, слышишь, сынуль? У людей хуже бывает. Ты еще многого не видел, что в жизни встречается. И пойми, не внешняя красота ценится в человеке. Стремись к духовным ценностям. Красота в конце концов увядает, а возвышенный дух с годами расцветает.
Ты же мужчина, а не...
Но Сашка перебил.
Пап, оставь меня, пожалуйста, в покое. Какая мне разница, у кого что расцветает? Я занят. Я страшно занят.
Он схватил лежащий на столе учебник и добавил.
Видишь, я уроки учу, а ты мне мешаешь. Может, у меня контрольная работа завтра, а ты мне сказки рассказываешь.
Андрей взъерошил Сашкины темные кудри, не зная, что сказать в ответ. Сыну ему было жаль, и в то же время он не понимал, как можно из-за таких мелочей изводиться. В бессилии разведя руками, Андрей вышел из комнаты. Следующая неделя была переполнена заботами. Все свободное время Андрей посвятил своей даче. Раз за разом привозил он туда раздобытые у знакомых морозоустойчивые фруктовые саженцы, кустики всевозможных ягод, овощную рассаду, которую на первое время, пока не построит небольшую теплицу, определил в домик тетки Лине. О Женькиной просьбе он тоже не забыл. При первой же возможности, расспросив тетку Лину, Андрей узнал, что по соседству живут только слепой старик со своей больной женой, и что им заниматься огородом совершенно не по силам. Вместе с ней они сходили к соседям, чтобы договориться с Павловичем, как называла его тетка, об аренде участка. Павлович был невысоким, плотным стариком, лет 70. Лысина, лицо и руки которого были усеяны крупными частыми веснушками. Несмотря на слепоту, он довольно шустро передвигался по знакомой территории. Без особых расспросов и условий он сразу же согласился отдать огород в распоряжение Женьки. Глядя на практически не сходящую с его губ улыбку, Андрей подумал, что старик уж слишком простоват, если не сумел выговорить себе даже минимальную плату за аренду участка. Андрей был уверен, что Женька не станет бесплатно пользоваться огородом. И все же, при всем желании, он не мог не удивляться этому странному слепцу. Кроме того, его несколько раздражал неприятный запах, исходящий от одежды старика. Можно было предположить, что он не всегда успевал дойти до туалета. Весна диктовала огородникам свои требования. И кто желал осенью собрать урожай, должен был сейчас спешить с посадкой. А Женька один с огородом в срок никак бы уже не управился. И Марина ему тоже не могла помочь из-за заболевшей Иринки. Поэтому Андрей решил по дружбе провести наступившие выходные вместе с Женькой на участке Павловича. А Женьке даже удалось уговорить Сашку поехать вместе с ними, поскольку старик его шрамы видеть не мог, а старуха практически не выходила из дома. Втроем работалось веселее, чему немало способствовала и по-летнему теплая погода. Сашка работал наравне со взрослыми, и к обеду почти весь огород успели перекопать. Пообедав у тетки Лины, Андрей с Женькой взялись разбирать забор между двумя огородами, чтобы вдоль межи построить большую общую теплицу. Сашке тем временем поручили развести костер на оставшемся неперекопанном клочке огорода, где лежала груда сухого прошлогоднего бурьяна. Андрей предполагал, что мальчишке нелегко будет преодолеть живущий в нем после пожара страх перед огнем. Поэтому он украдкой наблюдал за сыном, чтобы в любой момент поддержать его словом и делом. Однако Сашка справился с заданием без отцовской помощи. Правда, не видно было, чтобы костер вызвал в нем мальчишеский восторг. Андрей видел, как к костру подошел Павлович. Он стоял рядом с Сашкой, опираясь на свою белую трость, и о чем-то говорил с ним. Слова до Андрея не доносились, но видно было, что сначала говорил почти только старик. Затем все чаще стал говорить Сашка. А позже Павлович только изредка вставлял пару слов в Сашкину речь. Костер давно уже догорел, а Сашка с Павловичем все еще говорили. Андрею очень хотелось бы знать, что мальчишка нашел в этом странном старике. Сколько раз за последнее время он, его отец, безрезультатно пытался разговорить Сашку. Сколько раз он просил Сашкиных учителей и друзей, чтобы они более настойчиво пробовали увлечь его какими-нибудь делами. Но даже самым близким друзьям этого не удавалось сделать, и они один за другим перестали появляться у Сашки. Только стопки книг в последнее время росли на полу возле его кровати, заменяя ему родителей и друзей. А тут тебе простачок-слепец сделал то, что было не под силу всем им вместе взятым. Каким секретом он владеет? Андрей подумал, что полезнее было бы, если бы Сашка сейчас взялся за лопату, но вмешаться в разговор он не рискнул. Кто его знает, как сын отреагирует? Никогда не знаешь, чего от него можно ожидать. В конце концов, огород не убежит. Еще добрых полчаса простоял Павлович рядом с Сашкой, пока он наконец-то направился к дому, а Сашка взялся за работу. К вечеру огород был докопан, и теплица почти готова. Осталось еще одну сторону затянуть пленкой, и можно заняться рассадой. Но усталость и наступавшие сумерки заставили отложить работу до следующего дня. Лето, как и весна, принесло Андрею множество забот. С работы он несся на свою дачу, чтобы вовремя полить, удобрить или прополоть грядки. Сашка иногда помогал ему в этом, но особым желанием он явно не горел. Инна в ожидании ребенка часто вела себя как избалованная, капризная девчонка, так что Андрей даже не рисковал попросить ее о помощи. И если бы не Марина и тетка Лина, которые варили на зиму варенье и компоты, солили и мариновали излишки овощей, Андрей сам со всем этим никогда бы не справился. Банки с готовой продукцией Андрей и Женька складывали в погребах тетки Лины и Павловича, сразу отставляя в сторону часть на нужды стариков. В конечном итоге все остались довольными сделкой, и договор на пользование огородами остался в силе и на будущие годы. Был конец сентября, когда Женька заказал где-то грузовик торфа. Вместе с Андреем и Сашкой они рассыпали его по двум огородам. Тетка Лина, прихватив табурет, тоже вышла на улицу. В этот не по-осеннему теплый день, когда природа праздновала бабье лето, она молча сидела на солнышке, наблюдая, как мимо нее туда-сюда снуют ее мальчики. Несколько позже она спросила проходящего мимо Андрея, не может ли Сашка купить для нее в ближайшем магазине свежий хлеб и молоко. Андрей объяснил ей, что Сашка в последние полгода практически никуда, кроме школы, не ходит, стесняясь своих шрамов. Но он посоветовал тетке Лине самой спросить Сашку, в надежде, что он не откажет любимой бабушке. В противном случае Андрей пообещал сам купить ей продукты. Предположение Андрея оправдалось. Сашка сначала несколько растерялся, но потом все же относительно быстро согласился исполнить просьбу. Тетка Лина добавила, что было бы неплохо спросить и у Павловича, что ему необходимо, так как старик сам приболел, а жена его из дому пару лет уже не выходит. На удивление Андрея Сашка согласился и на это. Он быстро привел себя в порядок и через несколько минут был у Павловича, а еще через пару минут уже спешил к магазину. Насколько Андрей мог припомнить, Сашка впервые после пожара решился на такое. И снова ему, как отцу, было непонятно, почему этот внезапный перелом в поведении сына случился именно здесь, где его никто не уговаривал и не давал полезных советов. Андрей понимал, что сын внутренне созрел для этого шага. Но что послужило толчком, он не мог даже предположить. Примерно через полчаса Сашка, явно довольный собой, появился с продуктами, часть которых отдал тетке Лине, а внушительных размеров остаток тут же понес Павловичу. Андрей с удовольствием заметил, что выражение лица в глазах сына что-то неуловимо изменилось. Вернулось нечто от почти уже забытого до пожарного Сашки. Андрей был уверен, что с этого момента для сына наступает новая эпоха, так сказать, новая эра в его жизни. Это радовало его почти так же, как и ожидание рождения своего первенца. И даже то, что Сашка вернулся от Павловича примерно через 3/4 часа, когда работа в огороде практически была закончена, Андрея сегодня нисколько не раздражало. Тем более, что глаза Сашки все еще продолжали сиять. Он только спросил, что его так долго задержало у соседа. Услышав, что Сашка помог старику на кухне, где они между делом немного поговорили, Андрей коротко похвалил. «Молодец! Не ожидал от тебя!» Мимолетная улыбка отразилась на испещренном рубцами лице мальчишки. Первая улыбка за последние 8 месяцев. Андрей с трудом подавил в себе желание обнять, как в детстве, прижать к себе сына. Сашка стал подростком, и с этим нужно было считаться. Но в душе Андрей торжествовал. Наконец-то! Наконец-то мальчишка стал возвращаться к нормальной жизни. Он не сомневался, что у Сашки впереди еще длинный и трудный путь к окончательной победе над собой. Но первый, самый главный шаг через рубеж духовного кризиса был сделан. И в глубине души Андрей основную заслугу долгожданной победе приписывал себе, считая, что только его терпение и правильная практика по отношению к сыну стали причиной сегодняшней перемены. Бабье лето закончилось так же неожиданно, как и пришло. Сначала холодные осенние дожди, а затем и первый снег освободили Андрея от его дачных забот. Центр переживаний окончательно сменился к радостному ожиданию нового члена семьи. Андрей старался исполнить каждое желание Инны, которая не очень хорошо себя чувствовала в последнее время. Он, как врач, пытался уговорить жену соблюдать соответствующий ее положению режим дня. Инна всегда умудрялась сделать так, чтобы ее желание было законом для окружающих и, в первую очередь, для собственной семьи. Теперь же она не терпела со стороны Андрея и малейшего, с ее точки зрения, постижения на свои права и свободу, какими бы правильными ни были его доводы. Андрея это раздражало неимоверно, но он утешал себя тем, что вскоре родится ребенок, и все изменится к лучшему. Однако длинные и скучные зимние вечера тянулись в этом году на удивление долго, и он откровенно радовался, если ему выпадали ночные дежурства в больнице. Здесь он чувствовал себя в своей тарелке. За неделю до Нового года родился долгожданный сын. Малыш был маленькой копией Инны, с длинными темными волосиками, что Андрея очень даже устраивало. За свою жизнь он держал на руках сотни новорожденных, но этот маленький теплый комочек был особым, бесконечно дорогим и столь желанным, что его сердце трепетала от счастья. Накануне Нового года Инна и маленький Денис прибыли домой. Инна наслаждалась своим относительно поздним материнством. Андрей сиял от радости. Сашка же как будто и не обрадовался появлению брата. Правда, он несколько раз останавливался около спящего малыша и один раз даже взял его на руки, но через пару минут опять положил его в коляску и ушел в свою комнату. Проходили недели и месяцы. Но Сашкино отношение к брату не менялось. Приходя из школы, он тут же исчезал в своей комнате, где часами читал. Иногда он коротко сообщал: «Я пошел» и уходил надолго, неизвестно куда. Андрею это не особо нравилось. Он хорошо понимал, что мальчишке шел 14-й год, и что в этом возрасте многие подростки ведут себя так же, а то и значительно хуже. И все же он намеревался как-нибудь поговорить с сыном. Однако руки до этого так и не доходили. Слишком много забот навалилось на него с рождением Дениса. После работы надо было забежать в магазины, затем дать Ине отдых от беспокойного малыша, который ни днем, ни ночью не давал родителям расслабиться. Андрей успокаивал свою совесть тем, что Сашка пока глупостей не творит, и, следовательно, можно отложить разговор до более благоприятных времен. Но, похоже, благоприятные времена не торопились наступать. Зато вновь наступила весна, а вместе с ней вернулись дачные проблемы. Надо было побеспокоиться о рассаде, подготовить огород к посадке. Андрею было несколько неудобно появиться сейчас у тетки Лины, когда за всю зиму он не выбрал и часа, чтобы навестить ее. Но делать было нечего. И в один из погожих дней, во время обеденного перерыва, он на своем «Жигуленке» подъехал к знакомому домику. Хотя здесь было больше снега, чем в центре поселка, в огороде уже появились большие проталины, а перед домом, сквозь грязный пористый апрельский снег, пробились мохнатые подснежники. Андрей еще шел по дорожке вдоль дома, наступая на упавший с крыши и со звоном ломавшейся под ногами сосульки, когда дверь домика распахнулась, и на пороге показалась тетка Лина. За зиму она, казалось, еще больше побледнела и согнулась под тяжестью лет. Но из глаз навстречу Андрею струилась радость, от которой ему стало еще неудобнее за свою невнимательность к старой родственнице. «Ах, вот и ты появился! «Андрюша, день добрый!» – приветствовала она, заражая и его своей радостью. «Ты проходи, не разувайся, у меня пол холодный, да и печка давно остыла, а я на солнышке перед окошком пригрелась и задремала. Вдруг глядь, да это ж Андрюша из машины вышел! Вот радость-то!» Она придвинула к окну второй стул для Андрея и села сама. На полу рядом с ее стулом Андрей увидел миску с клубками пряжи и наполовину связанным носком. Заметив его взгляд, тетка Лина, словно оправдываясь, проговорила: «Тружусь вот, чтобы время скоротать. Люди несут шерсть, а я приду, довяжу. А что еще делать? На улице холодно. Да и болела почти что всю зиму. Так дома сиднем и просидела. Спасибо, хоть ты Сашку часто посылал. Добрый он у тебя. Вот ведь как палочка-выручалочка он для нас был с Палычем. И в магазин сходит, и топку занесет на пару деньков, а то и почитает нам, старикам. Ждем его всегда, как родного внука». Тетка Лина тяжело вздохнула и тихо добавила: «Танюшу пару годков не видела. Да, забыла старую или простить не может. Только молиться и могу за нее. Внученька моя единственная». Несколько минут царила гнетущая тишина. Андрей вдруг осознал, как одиноко и несчастно все это время была эта старая женщина. Если б только было в его власти, он охотно помог бы ей выбраться из столь безрадостного состояния. Однако, кроме банальных слов утешения, ничто не приходило на ум. Не зная, что сказать, Андрей без слов стал гладить старую морщинистую руку тетки Лины. Вероятно, чтобы справиться со своими чувствами, она вдруг встала и принялась готовить чай, одновременно расспрашивая Андрея о семье, о матери. Андрей ответил, что мать довольна, что наконец-то стала бабушкой и даже думает приехать летом в гости. За чаем тетка Лина и Андрей обсудили, как и что надо посеять и что вообще еще нужно сделать. Сразу после чая Андрей распрощался с ней и поехал на работу. По дороге он подумал, что надо не забыть похвалить сегодня Сашку за оказанную старикам помощь. Он был вдвойне доволен. Во-первых, ему не пришлось сегодня оправдываться за свою вечную занятость. Во-вторых, Сашка оказался лучше, чем он, как отец, смел предположить. Думал Андрей и о бане с Танюшкой. Былая дружба с семьями после смерти Дмитрия так и не восстановилась. Случайно встречались они пару раз в магазинах и на почте. Но Анна избегала разговоров, всегда ссылаясь на занятость. Последний раз он видел Анну с незнакомым мужчиной, и Андрею показалось, что она довольно ловко увела его на другую сторону улицы, избегая встречи с Андреем и Инной. Андрей это не оправдывал, но в какой-то мере понимал, считая, что Анна и Таня так пытались избежать боли, связанной с воспоминаниями о Дмитрии. Он даже в какой-то степени оправдывал их первоначальное отношение к тетке Лине. Но должны же они были со временем понять и ее боль. По крайней мере, Таня не имела права и навсегда вычеркнуть из своей жизни любящую бабушку, рядом с которой выросла. Но в жизни, как видно, все бывает.